Радио, которое знают. Радио России. Иваново.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою программу. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и ведущий утренней программы Радио России Иваново Александр Павлов.
И Константин Колоколов.
На этой неделе, в воскресенье, 4 августа, в парке Харинка состоится очередная общероссийская вечерка «Золотое кольцо России». Об этом мероприятии говорим сегодня с гостями в нашей студии, с руководителем Центра русской народной традиционной культуры города Иваново Вячеславом Валовым. Вячеслав, здравствуйте.
Доброе утро.
И Светланой Соловьевой, специалистом по изготовлению славянских обрядовых кукол. Светлана, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы говорили о том, что в прошлый раз, когда Вячеслав и были у нас в студии, говорили о том, что будет мероприятие в каком-то обозримом будущем, и вот, наконец, уже есть и дата, и время проведения этого мероприятия. Что случится в этот день? Еще раз давайте расскажем, что такое вечерка.
Для кого и кто будет принимать участие?
Да. Да. Это, мне очень приятно рассказать эту новость. Мы долго ждали этого момента. Вот он настал. Ближайшие выходные, воскресенье, как раз пройдет в 13:00 в парке Харинка.
Начало в 13:00.
Да, начало в 13:00. Приедут все любители русской народной традиции, коллективы из других городов. Мы очень много ждем гостей. Надеемся, будет много народа. И, например, в начале программы будет выступать наш гость специальный. Владимир Платонов. Он известнейший рожечник Смоленска. Даже могу так сказать, последний рожечник. Правда, вот сейчас он молодец, он воспитывает новое поколение. Я думаю, это удастся у него. Вот. Выступление будет на сцене в парке. Ивановцы увидят выступление как раз «Игре на рожке». Смоленском. Угу. Она отличается от других регионов. У них там интересная конструкция этого рожка. На свирели двойной. Очень интересная. Я услышал такой рассказ, что при Петре из винтовок как раз эти делали свирели, а не свирельщики шли в бой. Звали это воинов на приступы.
И свирели делали из винтовок?
Да, из дул винтовок. Я прям, конечно, удивился. Они железные, боевые, им можно было спокойно в рукопашке работать. Они две свирели. Одна маленькая, одна побольше. Угу. Очень интересно.
С другой стороны, я слышал, когда на охоте охотники, они трубят в ствол винтовки. Вот это я слышал. А вот то, что свирели делают тоже из винтовок, я не слышал.
Ну вот, теперь мы все знаем.
Интересные вещи узнаешь.
Кто еще будет? Что будут показывать?
Кто еще будет? Так.
Местные наши представители, люди, которые занимаются народной культурой, будут?
Да, у нас будут, да, наши будут тоже ребята, представляющие Иваново, будут играть на гуслях, будут рассказывать былины, сказания. Вот, в традиционной манере исполнения. Будет и гармонист, будет со своими же зажигательными песнями. Ну, вот, по крайней мере, от Иваново у нас будет такой коллектив. А с Костромы приедут балалаечники, очень известные. Вот. И гусляр тоже приедет, очень интересный.
То есть русская музыка, такая прикладная, она будет представлена в ассортименте.
Струнные, да, и духовые.
Да. Самое главное, именно народно-традиционная манера исполнения, все будет по-настоящему.
Угу. Вот я хотел бы попросить сейчас продемонстрировать нам, как звучит рожок. Прошу завести трек номер один. Вот это вот, это рожок?
Рожок.
Это именно вот этот Нижегородский?
Это Смоленский.
Смоленский, да, да, Смоленский.
Да, да, да.
Вот это так играет человек, который приедет.
Да.
И будет исполнять вот подобные произведения.
Да. Я его увидел первый раз это в Нерехте, здесь фестиваль проходил Рожечников. Вот. И, конечно, я поразился его игре, сразу вспомнил русские народные сказки, детство, как пастушки играли. Это было приятно увидеть и услышать.
Рожок как инструмент, из чего он изготовлен?
Если не ошибаюсь, с рога.
Из рога?
Да, из рога.
Дорогие радиослушатели, мы хотели бы напомнить, что мы выходим в прямом эфире, и вы можете звонить нам, задавать вопросы, связанные с традициями русскими. Звоните по телефону 93-69-20, а мы продолжаем рассказывать интересные истории.
Да. У нас в студии вместе с Вячеславом пришла специалист по изготовлению славянских обрядовых кукол Светлана Соловьева. Светлана, я понимаю, что устраивать мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол на во время вечерок и на радио – это не совсем правильное занятие, да? Давайте лучше расскажите о том, что такое обрядовая кукла, вообще какое ее место вот в жизни славян было.
Славянская кукла бывает нескольких видов, всегда она сопровождала жизнь, быть славян, идет ее история из глубокой древности. То есть это даже несколько десятков тысяч лет назад до нашей эры, с момента появления ткани. Ну, есть археологические находки, что, например, льняная ткань была найдена первая 10 тысяч лет назад до нашей эры. Ее значение велико, то есть она присутствовала и при обрядах, и при играх детей, и при создании сакральных таких вещей, как обереги.
А было разделение вот кукла для игры детей и кукла для каких-то вот взрослых вещей?
Да, конечно.
То есть это разные
каждая кукла имела свое конкретное предназначение. Кукол не сохранилось до нашего времени, ну, потому что известно по составу ткани, да, из натуральной ткани, и потому что по истечении какого-то времени, по исполнению функции, эти сакральные как бы сущности, могу их назвать, сжигались.
То есть
подавались огню.
Это была часть обряда, часть ритуала, что она должна быть уничтожена.
Ну, по истечении, да, прошествия какого-то времени. Поэтому мы не можем сейчас в музеях, например, посмотреть, как они были. Мы можем только получать знания от наших прародителей, которые нам тут спокон веков передаются из поколения в поколение.
То есть в литературе какой-то описаны они, эти куклы?
Я пока такого не встречала. Ну, то есть я сейчас больше смотрю по литературе по русскому традиционному костюму, ну, что прям вот по русскому традиционному костюму очень много литературы, материалов, ну, чтобы была конкретная книга по кукле-матанке со всеми правилами, то есть нет, это, скорее всего, идет традиция, передающаяся из уст в уста от прабабушек, бабушкам и так далее, дальше уже по вертикали.
То есть куклы еще и назывались каким-то своим образом, своим именем?
В зависимости от предназначения, то есть это счастливец, куклы для здоровья, для достатка, куклы, которые, например, служили для сохранности зерна, куклы для снятия порчи с глаза.
А для наведения порчи глаза?
Возможно, такие куклы существовали, но в славянской традиции они не предусмотрены.
Если для снятия была, значит, для наведения.
Это уже
была
из разряда черной магии.
Ну, то есть, если вы об этом не знаете, можем просто предположить.
Да, скорее всего, куклы как инструмент магический бывают разные в зависимости от цели их создания.
А куклы оставляли на том месте, для чего они предназначены? Если кукла для зерна, значит, на зерне она должна находиться или нет?
Нет, кукла для зерна, например, богаче крупиничка. Славяне собирали зерно, хранили в этой кукле его, и потом по весне высеивали. То есть периодически состав ее обновлялся каждый раз. Она находилась в доме. Как правило, это была территория, где приготавливают пищу, где стояла печь, очаг.
Угу. То есть она охраняла не в зернохранилище, ну, скажем так, условно, а в самом доме.
Да.
Угу. Как и из чего делались эти куклы? Ну, понятно, что из ткани.
Ткань обязательно должна быть натуральная. То есть натуральная ткань – это лен, хлопок. Раньше ткань делали еще из крапивы, из конопли. Наполнители все тоже были натуральные. Это и хлопковая ветошь, какие-то ниточки, очёс льна обязательно, потому что натуральное, все натуральное, да, оно имеет свою энергетику, которая дает дополнительную функцию усиления свойств данной куколки.
Угу. Размеры какие были кукол?
Самые различные.
Ну, я же побоюсь сказать, что ростовые куклы, как у нас сейчас
говорят. Ну, если для каких-то целей игровых, обереговых, то это небольшие. Скорее всего, это был от 10 сантиметров до 30, то есть в таком варианте.
Хотя, с другой стороны, если вспомнить масленицу, да, то она была достаточно большая. Вот насколько давно стали делать и сжигать масленицу вот во время праздника весны?
Сам праздник Масленица, как кологодный праздник, существует очень давно.
А вот традиция делать...
Вот эту куклу, с которой...
Куклу, да, которую потом сжигать.
Символизировать.
Да, вот, ну, опять же, такой вопрос, что вы можете этого и не знать, но это ведь тоже кукла, да?
Да, если предположить, то это кукла, которая забирает на себя весь негатив прошлого года. И, скорее всего, у наших прародителей был тоже какой-то свой аналог, в который они закладывали все свои какие-то негативные факторы, которые сопровождали их в течение ушедшего года. И с наступлением нового года уже эта кукла подлежала сожжению как символ возрождения для нового года, новой жизни.
Угу. Понятно. Можно поговорить о маленьких куклах, которые вот и хранились дома, и выполняли какие-то свои совершенно конкретные функции. Хотелось бы узнать о детских куклах игровых. Они делались тоже с каким-то смыслом? У них были какие-то тоже градации, или это были просто вот...
Мотанки и все.
Детские игровые куклы – основная функция, конечно, для игры, но их можно было превратить в обереговые путем нанесения на одежду этой куклы определенной символики, то есть которая служила дополнительным оберегом этой кукле. На мастер-классах, которые проводим с проектом «Славянская мастерская совушка», я рассказываю и об игровых куклах, и как раз об обереговых. Например, тот же Заюшка, который мы уже много раз мотали и с детьми, и с взрослыми. То есть эта куколка бывает и как обереговая, и как игровая. То есть все зависит от символики, которая будет нанесена на саму одежду. Потому что на саму куклу ничего накалывать и носить, колющие режущие инструменты использовать нельзя при создании ее как бы, тела основного. А уже когда создается одежда, делаются различные вышивки красивые, нашивается тесьма и так далее.
То есть не только была кукла, ну, скажем так, девочка, да, человекоподобная, то есть были и животные изображались куклами?
Были животные, это и звери, например, тот же Заюшка, который, или Зайчик на пальчик его еще называют, давался совсем маленьким детишкам. Это и птички различные, которые украшали и дом, и сад. Это и конь, который тоже делал селезна, как правило, был и оберегом, и игрушкой для мальчиков.
А, то есть были и для
солнечный
мальчиков,
конь, да.
Куклы были для мальчиков и для девочек.
Да-да-да.
Теперь о куклах для взрослых. Вот какие, ну, может быть, не все, но некоторые их представители, скажем так.
Создаются куклы, например, для охраны человека в дороге, то есть подорожница, для приобретения счастья, ну, можно как, так сказать, раскрытия женской сущности у женщины – это счастливица, для сохранения и успешного деторождения куколка.
Специальная куколка.
Не рыженица?
Нет, не рыженица. Материнство, беременность. Просто их разные есть виды у меня и на зачатие, и на рождение. Я стала просто вспоминать разные конкретные. Их очень много на самом деле. То есть и на зачатие, и на рождение, и потом на благополучное развитие ребеночка. То есть очень-очень много кукол существует. Названия у всех разные. В разных губерниях они назывались по-разному. Но смысл у них, как бы, основное значение у них одинаковое.
Вот они, эти куклы, различались способом изготовления или одеждой?
Способом изготовления.
То есть тело у кукол было разное?
Ну, внутреннее наполнение было разное.
Угу. А какое, из чего их делали? А перед, понятно, что делали кто, ну, из разных материалов, но какие были вот, ну, известные, скажем так, известные материалы?
Ну, это и внутреннее наполнение разное, и те аксессуары, которые дополнительно прилагались к кукле. Например, если брать материнство, беременность, то в бересту, которая скручивалась цилиндром, клали символическое изображение ребенка, плода, то есть тоже скрученного из ткани. Это если брать куколку материнства, беременность. Если брать кукол на приобретение достатка, богатства, благополучия, то туда закладывалась определенная комбинация зерен. Если это кукла подорожница, то, соответственно, клалась какая-то символическая монетка в тот аксессуар-сумочку, который предназначалась этой куколке.
Угу. То есть, как я понял, основное тело, оно делалось из бересты.
Основное тело делалось из ткани и либо хлопок, лен, ветошь, то есть наполнение. А все остальное как бы прилагалось как дополнительно. Но, конечно, можно было сделать куклу, основой которой служила деревянная палочка, небольшая веточка, либо скрученная береста. Ну, то есть, это варианты всевозможные. Опять же, дерево дает дополнительную силу и энергетики куклы. В зависимости от вида дерева своя сила и своя энергетика.
А можно ли было обмениваться куклами своими, оберегами или еще что-то? Или это было...
Или они делались для кого-то?
Для, конкретно для одного человека?
Нет, оберегами обмениваться было нельзя. То есть они предназначались конкретному человеку. Можно было бы сделать для кого-то, но это уже...
А если кто-то украл, то порча на него...
Если куклу украли, порчи не было никакой, просто она переставала работать.
А делали их сами или делали, как говорят сейчас, специально обученные люди?
Делали кукол сами в каждой семье, и эти знания передавались с поколения в поколение. То есть эти знания всегда были с нами, и вот сейчас мы стараемся их пробудить, возродить путем этих мастер-классов, чтобы продолжилась наша традиция по созданию славянской куклы.
Угу. То есть эти знания передавались от людей к другим людям?
Ну, то есть изначально они шли от ведающих людей, ведающие люди передавали, соответственно, в поселение, где проживали, и так далее, из поколения в поколение.
Где сейчас можно научиться делать такую куклу? Вот где вы являетесь специалистом и где вы лично передаете свои знания?
Я передаю сейчас, вот, например, знания на различных площадках. Меня приглашают организаторы мероприятий. Это и дни городов, дни поселков, крупные какие-то форумы, фестивали. Вот недавно был фестиваль «Живо» в родовом поселении Богатырское. Различные общественные организации приглашают на свои какие-то мероприятия. То есть это в основном происходит в рамках... Ну, каких-то крупных мероприятий,
мероприятий.
Да. То есть, потому что пока своего помещения для проведения мастер-классов нет, но я думаю, это как бы временно. Но потом, возможно, будет и в рамках.
Угу. Но вы сотрудничаете вот с Центром русской народной традиционной культуры?
Да, очень, да? Активно.
Да, то есть вы бывает и вместе?
Мы практически всегда вместе.
Руслана у нас именно руководит группой по обучению, изучению обрядовой куклы.
То есть, если кто-то захочет, если кто-то проявит интерес к этому вот хорошему и нужному делу, на мой взгляд, потому что уметь делать куклу, я считаю, что это вообще очень интересно. Угу. И, наверное, полезны эти знания не только тем людям, кто промышленно занимается изготовлением кукол, а вообще тем людям, которые хотят вообще разнообразить свое творчество.
И приобщиться к родному историческому.
Да. Нашему знанию. Я думаю, что нам нужно вернуться к мероприятию, которое будет проходить в парке Харинка 4 августа. Общероссийской вечерки «Золотое кольцо Руси». И я сейчас предлагаю поставить композицию, которая называется «Свирель», для того, чтобы погрузиться вновь в то, что можно будет услышать на этом мероприятии.
В эту атмосферу.
Да. Thank you. Вот так звучит свирель, которую можно сделать из ствола винтовки. Да.
Да.
Вячеслав. Я напомню, что у нас в студии находится руководитель Центра русской народной традиционной культуры Вячеслав Увалов. Мы говорим о мероприятии, которое будет проходить 4 августа в парке Харинка. Очередная общероссийская вечерка «Золотое кольцо Руси». Вот это понятие вечерка, давайте еще раз вспомним, что такое, почему вечерка? Потому что она вечером или потому что почему-то по-другому?
Да, вы правильно заметили. Изначально эта вечерка, это вечером проходили праздники, потому что трудились днем, вечером как раз собирались. Но и не каждый день, а, конечно, по праздникам. Вот. Особенно это в зимнее время проходило, когда уже на улице плохая погода, собирались дома. Девушки, конечно, отдельно собирались, у них там свои посиделки были. Но иногда были праздники общие, когда уже приглашались парни. Вот. Оттуда и пошло это понятие «вечерка». Оно очень понравилось.
Ну, оно так и закрепилось.
Да, так и закрепилось.
Вообще, вечерка – это, я так понимаю, что если говорить об общем смысле этого понятия, то есть это встреча и некое гуляние совместное.
Да, да-да-да, именно в традиции. У нас не просто так все гуляли и пели, а в каждом действии был какой-то смысл, и песни были определенные, пелись в этот момент.
В зависимости от времени года, наверное.
Да, 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 да. У нас полностью все праздники были связаны с временным годом как раз.
Хорошо, если вот сейчас эта вечерка у нас звучит, ну, в разгар лета, наверное, да, будут звучать какие-то песни именно летние и какие-то исполняться танцы именно летние?
Да.
Есть
да,
это в планах проведения?
Да. Вот как раз Владимира Платонова мы попросили, чтобы он показал, какие песни пелись у них на Смоленщине. Угу. Это очень интересно. Дело в том, что он непосредственно тот человек, который информацию брал у носителей культуры. У бабушек, у дедушек, которые знали еще вот эти все танцы, песни, он как раз не был профессиональным музыкантом, он научился самостоятельно у стариков этой игре и продолжил. Поэтому нам будет очень интересно посмотреть, как на Смоленщине водились хороводы, какие обрядовые танцы были, какие песни, и игры, ну и вообще весь такой багаж знаний. Поэтому вот
в разных регионах были разные, ведь, да, танцы и песни.
Есть общая какая-то схема, но всегда присутствует какое-то свое. Поэтому в каждом регионе немножко что-то добавлено свое. Это, мне кажется, даже это интереснее.
Конечно, это интереснее, и интереснее вот прийти это все и увидеть. Какие в нашем регионе были, если вы, конечно, об этом знаете, и какие будут проводиться вот именно на этом мероприятии? Что будет? Понятно, что будут исполняться музыка на музыкальных инструментах, а вот такие вещи, как хороводы, будут?
Да, вот как раз после исполнения на сцене Владимира Платонова мы перейдем ко второму блоку. Когда мы пойдем на поляну, там красивое живописное место, очень мне нравится, и мы пойдем хороводом древнейшим, линейным. Мало кто из слушателей, наверное, такое слышал. Все привыкли, что хоровод бывает круглый.
Круг, да.
Да. А для многих это будет впервые, что он бывает линейный. Люди идут в ряд, прямо.
За руки есть держатся?
А?
За руки держатся?
Да, мужчина, женщина как раз идут вперед, и надо это видеть. Я не буду сейчас объяснять, это очень сложно. Вот. Но это очень действие, это интересно.
Ну, самое главное, что принцип, да, то есть не, люди ходят не по кругу, а они идут на друг навстречу
да,
навстречу другу.
Линейно,
и поэтому он называется линейный.
Да, вот как раз вы можете это увидеть. Это интересное действие. Это самый древнейший хоровод.
А задача вообще этого танца, у него какие-то были функции,
конечно,
кроме
конечно,
движения самого?
Конечно, конечно.
Да?
Конечно, все хороводы, в нем заложена большая, очень огромная философия, информация. Вот. Песни, которые там поются в этот момент,
То есть во время хоровода еще и должны были петься
обязательно.
Песни.
Во всех хороводах обязательно поются песни. Это обязательно.
В тишине не ходили?
Нет, в тишине не ходили. С музыкальными инструментами, с песнями. Входили в состояние. Здесь же, как получается, своего рода как в трансовое состояние входили люди. Вот. Это очень вообще интересная тема хороводная. Там большая очень энергетика создается, если понимать. Вот если физик будет слушать меня сейчас, он поймет, что, например, мужчина имеет мужскую энергию, женщина – женскую. И когда мужчина и женщина становятся в хороводе, здесь совмещаются две энергии – мужская и женская. И получается такое, когда берется круг, коло, создается энергия. Ее выкручивают, накручивают по часовой стрелке, по солнцу, вот, по салоне. И заводится очень интересная энергия. А если, например, женщина становится внутренний круг, а мужчины снаружи, и тут мужчины идут по часовой стрелке, женщины против часовой, здесь возникают другие.
Тут прямо электричество может возникнуть.
Да, да, совершенно верно. Вот вы сейчас начинаете понимать. Там очень интересные вещи происходят. Энергетика очень сильная. Это словами очень тяжело описать, но то, что там происходит, это очень...
Это есть. У нас есть звонок. Вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Валентина Григорьевна.
Да, Валентина Григорьевна.
А я просто услышала вас, вы говорите про вечерки. А мы, как раньше эти вечерки у нас проводились,
так,
снимали дом. Снимали дом.
Угу.
И в этом доме вот собирались вечером, особенно в зимнее время. В зимнее время. И там приходили с гармошкой, с балалайками, и вот с этими, даже как сейчас говорит, вот с этими свирелями, что вот вы говорите, с бересты, да, вот было сказано. И плясали русскую кадриль. Плясали всякие пляски, то русского, то елецкого, то цыганочку там. И, ну и танцы танцевали, и круковек, и польку, и под испан. Ну, в общем, всякие-всякие танцы. Вот так у нас проходили наши вечерки.
Валентина Григорьевна,
и вечерки еще проходили, когда провожали парня в армию. Раньше же очень много парней уходило в армию. Обязательно собиралась вот эта вечерка, где были все масса вот этих развлечений.
В каком году это было примерно?
Это в году, в каком году было? Да где-то даже было и было в 50-х годах, а в 60-х. Угу. Это закончилось где-то вот уже до 90-го, наверное, вот этого года уже как-то эти вечерки уже... А сейчас совсем нет. Сейчас только что ходят люди в клубы, в Дом культуры, но все равно раньше было эти вечерки веселее. Собиралась и молодежь вся, и пожилые приходили. Молодежь танцевала, плясала, пели. Кто-то старенький, они просто сидели и глядели.
А где это
было очень интересно.
Где это происходило? Это здесь в Иванове было?
Пистяковский район.
Пистяковский район.
Да, Пистяковский район. Это очень замечательно. Да и не только, думаю, а, наверное, и в округе-то везде вот эти вечерки были.
Ну, вы знаете, самое главное, что вот вы это вспомнили и вы это сказали, потому что другие-то люди к нам не дозвонились, об этом не сказали. А вот в Пистяковском районе в 50-е, 60-е, 70-е годы были вечерки, оказывается.
Да, были. И раньше не были.
Раньше, естественно.
А на этих вечерках это как отплясывали, так... Плясуньи были, частушки пели, например, цыганочку вот, или елецкого. Это вообще что-то. А потом вот когда были святочные вечерки, святки были зимой, да? Это после Рождества, по-моему, да уж, наверное, святки. Так там ряженые приходили. Каких только ряженых нет, даже покойников приносили, да, за которых все боялись. Принесут покойника на палочках. Во всем в белом даже. Даже такое было. Вот какие были раньше у нас вечерки. Очень интересные и хорошие.
Спасибо большое.
Традиции начинаем возрождать. Приходите 4-го в парк Харинка к часу и тоже принимайте участие.
Если будет желание и возможность, конечно. Да. Спасибо большое, Валентина Григорьевна. Вячеслав, вот смотрите, люди еще и сами помнят, как бывали вечерки, и они так и назывались.
Эволюционировали они, конечно.
Да, да, да.
В дискотеке. Осовременились потихонечку. Но...
Да, вот как раз на наших праздниках, вот последний праздник, который проводили Троицу, подошли как раз женщины и как раз рассказывали тоже. Это было очень интересно их слушать. И они очень так с таким удовольствием все это рассказывали. Они понимают, что наконец-то опять все возрождается.
Понятно, что для того, кто хочет, и для того, что, кто ну, хотел бы в это погрузиться, но если говорить о мероприятии, как о, ну, сравнимом с тем, что происходит сейчас, потому что вот, ну, просто заходя на дискотеку, можно почувствовать, что там есть энергетика, да, там играет музыка, там люди приходят с положительными эмоциями, они приходят отдыхать. А здесь люди сами создают музыку, они сами поют, и они сами танцуют, да, то есть энергетика должна быть гораздо более высокая и гораздо более правильная.
Да, да. Да нет, смотришь вот эти программы, связанные с путешествиями в разные далекие африканские страны, когда племена входят в транс, заводя сами себя и продолжая двигаться, да, в каком-то состоянии, и ты понимаешь, что действительно наши предки наверняка также и входили в тот же транс вот теми самыми движениями, и хоровод, он круглый-то, который не зря он же замыкает вот эту энергию, которая между людьми возникает, поэтому все это имеет свое сакральное значение.
У нас есть еще один звонок. Представьте, пожалуйста, вы в эфире говорите.
Я Лидия Павловна, я сама из Савинского района.
Так, Лидия Павловна, да. Здравствуйте.
Но мне сейчас 9-й десяток уже.
Замечательно.
Я родилась, еще была маленькая, у нас тоже были вечерки, женщины, говорю, снимали дома. Мы залезали на печки и смотрели, как танцуют, пляшут, вот это вся молодежь. Также провожали в армии ребят. Так было весело, вообще красота. Вот я даже вот сейчас уж за 80, я уже вспоминаю почти каждый день. Прекрасно было.
Скажите, пожалуйста, а именно снимали дома, потому что была плохая погода, не было никогда этого на улице?
Нет, это специально.
Специально.
Приезжали, да, да. У меня вот родственница из Южи даже приезжала.
Так. Какие песни и танцы были? Можете вспомнить,
сказать? Были частушки, краковяк плясали, подыспань.
Так. А какие инструменты, на каких инструментах играли?
На гармошке.
На гармошке.
Да.
Дудочек никаких не было, рожков,
нет,
сверстили не
нет,
было.
Нет, угу. Только русская гармошка была.
А как долго они проходили? Вот долго они длились, эти вечерки?
Знаете, долго. В общем, я из Савинского района, мы переехали в 1946 году уже в Шуйский район. Вот уже я там не знаю, были, нет ли. Но были прекрасны. Прям красота.
Я имею в виду по длительности сами вот эти вечерки. Они начинались вечером, ночью заканчивались или к утру?
К утру.
К утру заканчивались.
Да, да, да. Ну, снимали дома специально.
Угу. То есть любое время года, осень, зима, да. Лето, да?
Ну, вообще-то, больше-то осенью и зима. Летом ведь работали все.
Да, конечно.
Вот почему и дом снимался.
Спасибо большое, Лидия Павловна. Спасибо большое за звонок. То есть вот от живых людей мы узнаем о том, что оказывается и в обозримом прошлом, да,
не таком уж и далеком,
все это тоже было. Понятно, что это было не в городах, потому что в городах уже была другая культура отдыха и другая культура общения. А здесь, ну, конечно, это не аналоги домов культуры, да, потому что вот никто не шел в дом культуры вечерку устраивать, а снимали дома. И в этих домах, в домашней обстановке все это происходило. Вот,
Квартирники сейчас их называют.
Квартирники, да. Вот на вашем мероприятии, вот на Золотом кольце Руси, будет какая-то вот домашняя атмосфера, как вы думаете?
Ну, конечно. В принципе, то, что вы сейчас рассказали, то и будет. Только это будет уже на природе.
Ну, понятно, что такое количество людей вряд ли какой-то дом вместит.
Ну, конечно,
даже
конечно.
Самый это, большой.
Это будет...
Дом быта.
В доме вместить могут. Да, да, да. Здесь получается, здесь добавляют все хороводы.
Да, 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 да. Да, да. Потому что если там были, ну, практически танцы в небольшом количестве, здесь будут танцы большие. Какие хороводы планируются? Вот есть люди, которые знают, как эти хороводы водить, как эти хороводы организовывать у вас?
Да, конечно, конечно. И мы сами в Иванове знаем эти хороводы. Вот я сам лично долгое время изучаю именно хороводные практики, как это водилось, какой смысл и так далее. Но я нахожусь, я считаю, что в начале пути, потому что чем больше я начинаю изучать, я понимаю, что я еще очень мало знаю. Например, хороводов бывает видов, ну, я, например, которых знаю, около 10 видов хороводов. Туда же даже входят и квадратные хороводы, как называют их. Вот. Мало кто это видел когда-нибудь. Вот как раз, я думаю, 4 числа-то и вы увидите. Я думаю, Владимир покажет. Я думаю, наверняка у них такие же хороводы, как это проходит.
Владимир Платонов – это приглашенный гость из Смоленской губернии,
да,
который будет играть на рожке, на свириле.
Показывать линейный хоровод, квадратный, да, хоровод. Да. Да. Вот. Прям вот мне очень интересно. Квадратный хоровод вообще,
да,
очень
интересно. Нам очень интересно посмотреть, как вы на Смоленщине, потому что, например, что-то у нас забыто, что-то у них осталось. Это как в боевой системе. Я изучал, когда боевую систему, я взял все системы русские направления, и получилось, что-то у этой системы забыто, а у этой есть. И когда их берешь в единое, получается цельное. И здесь то же самое. В каком-то районе это осталось, а в другом нет. И соединяешь все эти вещи, и получается очень хорошая вещь.
А демонстрация русского боя будет 4 числа?
Дело в том, что демонстрацию нужен второй напарник, чтобы показать. Не всегда это получается. Дело в том, что не каждый хочет, чтобы я его повалял. Да, это не очень такое приятное дело для людей. Но я стараюсь показывать, потому что это выглядит очень реально красиво. Почему наши богатыри могли сражаться? Вот у меня есть такой, на праздниках я показываю богатырскую силу. Почему богатыри у нас были такими сильными? Дело в том, что мало того, что они обладали реально огромной силой, когда подковы гнули и так далее, это было в порядке вещей, они еще знали очень хорошо, по современному сейчас языку сказать, биомеханику тела, когда работа рычагов идет. А вы знаете, что большим рычагом можно поднять большие вещи. И вот смысл системы знаний биомеханики. Я могу в полсилы одолеть любого, какого бы ни был человека сильный, я его могу одолеть в игре спокойно, без всяких напряжений. И он очень сильно удивится. А это из-за того, что просто я обладаю русской боевой системой, знаниями.
Да.
Вот, все очень интересно.
Вернемся еще раз к мероприятию. Как много гостей ожидается, как много людей могут прийти туда? То есть, ну, 10 человек, 20 человек, 100 человек, 1000 человек.
Вы имеете в виду из Иваново?
Я имею в виду, что возможности вот этой площадки, на которой вы будете проводить мероприятие, то есть смогут увидеть и разместиться все желающие?
Да, да. В парке Харика там две площадки есть. Вот мы пойдем на малую площадку. В принципе, если будет очень много народу, то можно, конечно, переместиться, где река, там тоже очень красивое место, вот. Но я думаю, это будет со временем. Мы там поставили качелю русскую народную, там очень красивую, и там можно принять людей до десятки тысяч, я думаю, там позволяет площадка.
Я думаю, что замахиваться на такие большие количества людей не стоит. Вот. Но, с другой стороны, если будут желающие, если их будет достаточно много, то всех их можно будет принять.
Да, 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 да.
Уважаемые радиослушатели, мы выходим уже на финишную прямую, и перед тем, как мы начнем прощаться, хотелось бы познакомить вас с коммерческой информацией и прогнозом погоды.
На правах рекламы. Иваново, внимание! Приглашаем вас на вкусную и необычную выставку-продажу фермерских продуктов. Атмосфера колоритного южного рынка. От изобилия выбора и ароматов закружится голова. Приходите и попробуйте все сами. Только с 26 июля по 4 августа. ТРЦ «Серебряный город», Центральный атриум.
Телефон для размещения рекламы на канале «Радио России Иваново» 936-928.
Радио России, Иваново. Погода.
Сегодня, в четверг, 1 августа, в Иванове области ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Геомагнитное поле неустойчивое. Вот такую погоду синоптики обещают на сегодня, четверг, 1 августа. Я напомню, что мы сегодня беседовали о мероприятии, которое состоится 4 августа в парке Харинка. Это общероссийская вечерка «Золотое кольцо Руси». Там будут гости из регионов, таких как Смоленск, Владимир, Кострома, Ярославль, Москва и других городов. Беседовали мы об этом с руководителем Центра русской народной традиционной культуры города Иванова Вячеславом Валовым. Вячеслав, большое спасибо, что у нас были.
Благодарю.
Вели для вас передачу ведущий Александр Павлов.
И Константин Колоколов.
Помогал нам в этом звукооператор прямого эфира Марат Исмаев.
Всех радиослушателей мы сегодня приглашаем к радиоприемникам и в 18 часов. У нас пройдет традиционный квартирник 37, где у нас будет звучать замечательный коллектив под названием «Раскатов блюз». Они будут у нас здесь сидеть, рассказывать о своем творчестве и показывать его, всячески исполняя песни.
Да, то есть музыкальная тема у нас сегодня продолжится. На этом мы заканчиваем. Встретимся мы еще и днем в 1 часов 10 минут. А за сим прощаемся. До новых встреч.
Услышимся.